Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Снова в эфире радио «Покер Москва FM» и наша новая, но уже ставшая популярной рубрика «Лудоманские разговорчики». Сегодня мы записываем третью серию. И со мной в студии два моих любимых персонажа. Это, во-первых, Сергей Никифоров, мой старый коллега и соучредитель рубрики «Привет, Серега».
Добрый вечер всем.
Ну, а во-вторых, герой сегодняшней рубрики, интервью с которым мы ожидали давно и с нетерпением, это никто иной, как Петр Батюшка Симаков.
Добрый вечер.
Вот. Мы только что вернулись из Киева, где мы играли турнир из серии Betfair. Как всегда, мы с Серегой засадили очень быстро и спокойно ушли отдыхать, а Петя, как всегда, бился и животноводил всех на Украине. В результате вот этого животноводства он из трех турниров, сыгранных им, в двух был на финальном столе, а в третьем, кстати, вылетел на бабле.
Баблбоем вылетел.
Баблбоем. Петь, ну вот, соответственно, мы сейчас будем пытаться постичь тайну твоих успехов, молодого покериста. Каким образом? Это же вот, тем более мы-то, в отличие от слушателей, видим те раздачи, которые ты играешь, и представляем уровень животноводства, который там происходит. Поэтому мы не можем это предъявить, но мы сейчас попытаемся в беседе выяснить, как вот все это происходит. Ну как? Расскажи, как это происходит?
В первую очередь надо животноводить друзей, с которыми ты приехал. То есть по-другому турнир затащить невозможно.
Ну, в смысле, это когда ты с Серегой, что ли, вы схлестнулись? Ну, расскажи, как там у вас было. Я как раз уже вылетел, отошел, там делами занимался.
Да, к сожалению, тебя переехать мне не удалось в этот раз.
Ну, еще бы, я же прошу, чтобы вот там и с батюшкой меня за один стол не пересаживайте ни при каких условиях.
Вот. И тут пересаживают за мой стол Сережу в конце первого дня.
Хороший знак.
Да, вот он, думаю, сладенький, пришел. Сейчас он не отдастся.
Ну, он, ты на него был в позиции, Серега тебя рейзил вроде бы часто, или нет?
Ну, Серега, мало того, что рейзил меня часто, у меня-то стек был неглубокий, а он, потеряв хороший стек в одной раздаче, где ему не очень повезло, с валетом против ТК, постоянно пер мои большие блайнды, то есть.
А ты, Серега, действительно их пер, или у тебя руки были сильные?
Это не важно, он их забирал.
Ну, я-то сейчас уж, мне интересно узнать.
Смотря как оценивать спектр, спектр животноводческого рейза. Сильные руки. Если считать, что дама 7 разномастые, это сильная рука, то да. Конечно, куда сильная.
Ставками по силе, да, все время забирал.
Ну, я рейс на даме 7, он пас на 8-3. Я же сильнее был, это честный же рейс. Подкрепленный.
А что ты 5-8-3 выбрасываешь? Ничего себе.
Он понимал, что...
У тебя же широко стилят. Ты должен мгновенно играть 3-бет.
На самом деле, просто пытался своим коротким стеком помочь Сереже вылезти. Мне было не жалко. Я собирался сам, собственно, уехать на следующий день. А вместо этого уехали вы с Сережей.
Да, и причем, да, как раз я сижу, играю в кэш, и там остается минута. Это речь идет о мейн-эвенте. Остается минута до финиша первого дня, и как раз прибегает Серега Никифоров с выпученными глазами, кричит: «Беги скорее, мы там с Петей Волын вошли». Прибегаю, хорошенькое дельце, как выражается Серега. Эти два животновода стоят в Волыне, а третий перед ними, когда выставил там уже третий стек для свой открывающий рейс, сидит, за голову держится. Он, видимо, резанул, да, Серег? Да, ты двинул Волын.
Ну, там не третий стек, конечно, поменьше, но тем не менее.
Ничего себе, не треть.
Он просто перед этим ровно Сережу переехал.
Ну, я слышал там. Ну, не очень сейчас важно, кто как переезжал. Поэтому, то есть, он дал рейс, Серега Волын поставил, да?
Да.
Причем это был Волын 1015, да?
Да. И Петя под Волын.
А я ныл.
Бывает реалын, а это под Волын.
Да, а я ныл дилеру, раздайте мне карту, чтобы уйти Волын. Последняя раздача, я говорю, сейчас точно уйду, и точно ушел.
Кстати, а расскажи, что случилось на следующий день с моим этим, у меня же остался коротенький...
После тебя остался коротенький
Погоди, да, не спеши. Погоди, вначале скажи, что у вас было-то. У тебя было, у Серега.
А, у меня был туз-дама.
У Сереги туз-дама.
У первоначального Серега двинул тоже туз-дама.
Да, он его потом выбросил. То есть Серега двинул 3-бет all-in на туз-даме, да. А Петя, ты его чем закрыл?
Ну, была совсем
Совсем доминированная рука.
Совсем доминированная рука. У меня было две дамы.
Ну, а что, нормально, между прочим, процентов. Сколько там процентов? 20 у Сереги было, все равно по итогу остается на двух тузах.
Конечно.
Не говоря уж о том, что при такой плотности тузов и дам, вытянутых уже из колоды, вероятность открытия флопа король валет 10 там нарастает на порядок.
Да, это однозначно.
Вот тузов и дам нет.
Однозначно.
Ну вот, и Петя все же доехал, да?
Да,
Петя выиграл последнюю
сдачу. Все же доехал, да, туза чудом не открылась, и я доехал.
А у Сереги осталось $925, да?
Которые поменяли ровно на 1000.
Да, и он, когда фишки. Вставал, говорит, дайте я отдам победителю эту $1000. Что там?
Ну,
там
фишек, не долларов.
Да, 1000 фишек при среднем стеке 30.
Если там была $1000,
ну, понятно,
я уже бы не уехал на следующий день, даже имея билеты.
А строители турнира, ну, они молодцы, они не прогнулись, говорят, нет, так нельзя, это нечестно. И Сереге оставили 1000. Что стало с Серегой? Какое он место занял, Серега, в итоге? То есть он ушел, на второй день не явился, в турнире оставалось 30 человек, да?
31.
И Серега со стеком 1000 рублей.
Занял
фишек.
31 место.
Да? Я думаю, 30-е. Это какая-то подлость. Как я не смог пересидеть хотя бы парочку картышей.
Не говоря уж о том, что мы знаем эту историю со стулом Лёни Попик, когда именно стул проходит в финал. Ты знаешь, Петя, эту историю? На нашем сайте она в свое время была опубликована. Ну, есть такой игрок знаменитый, Лёни Попик.
Кстати, недавно с ним играл.
Да, где-то в одном из клубов.
То есть он еще не батюшка, но уже попик.
Он-то знает. Кстати. Чувствуется у Лёни Попика конкуренция появилась серьезная. Не, ну Лёня такой, да, выглядит как такой диакон, такой аккуратненький, сухенький, с бородочкой, с такими проникновенными глазами, серо-голубыми, такими холодными очень. Ну вот, и, короче, Лёня Попик играет, в турнире остается человек 12, финальный стол человек 10. У него какой-то нормальный стек, и тут ему, значит, звонят. А это еще время казино было, из другого казино. И говорит, ну ты кретин, Леня, у тебя сейчас это, как его, лотерея в 12 ночи начинается. Твое присутствие обязательно. У нас там 1 000 000 билетов. Ну что делать Лене Попику? Леня все бросает и мчится на эту лотерею. Аккурат стул Лени Попика проходит на финальный стол за ближайшие 45 минут. Потом аккурат за следующий час стул Лёни Попика восьмым остается. И тут Лёня освобождается с лотереи, прибегает с нее, значит, назад, садится за свой стол, ему заходит что-то сильно, двигает алым в первой сдаче и вылетает. И вот с тех пор есть градация. Ну, например, я играю там сильнее Лёни Попика, но слабее его стула, например. То есть, или там ближе к Лёни Попику, или ближе к стулу Лёни Попика я играю. И вот примерно такая же история у Сереги, значит, получилась. Но он не смог повторить достижение стула.
Не повторил,
Я же мог еще теоретически выбить Аннет Абрестат.
Кстати, да, и получить пропуск в другой турнир. Кстати, действительно.
Ну там был не пропуск, по-моему, у вас немножко неправильно написано. Там было 600 евро.
А, не пропуск дали в другой
турнир? Да, там 600 евро выдали.
Ну, может, это то же самое. Может, там следующий турнир. А, ну 600 евро, это есть какие-нибудь 900 тысяч долларов. Ну, не суть, ладно, это их уже акции.
Она, кстати, на каком месте закончила?
Она еще три стола играла.
Еще три стола,
играла,
у
нее
был достаточно большой стек, когда она приходила.
Ну, я знаю, на чем она выпала. Она выпала двумя тройками в ТК, ривером король доехал.
Помнишь, как дедушка в Египте отживотноводил? Итальянский дедушка, итальянского сосунка, именно двумя тройками туза короля.
Не помню.
Это сложные победы. Слушай-ка, ну все же, я еще раз дам справку. Вот последние твои, по-моему, 10 турниров в Украине, 3 в Ужгороде, 3 во Львове, 3 в Киеве.
И 2 в Одессе.
И 2 в Одессе. Похоже, что твой ITM, вот этот процент, как-то, когда ты оказываешься в деньгах, он стремится к 66, к 2 третьим. При том, что средний, как несложно понять, где-то 10%. Вот, Петь, как это происходит? Все же, в чем секрет? Нет, ну без дураков. Это же очень высокий ITM. Каким образом происходит это?
Ну, ты знаешь, скорее всего, раскрывать секрет немножко проще тебе. Ты же видишь, как я играю.
Вижу, и поэтому не могу найти объяснение. Глазам своим я не верю. Может быть, ты знаешь что-то.
Вот видишь, шаман. Ну, во-первых, надо пить все-таки виски, а не коньяк.
Кстати, да,
вот. Это немножко добавляет. Больше, это немножко больше чистит карму, чем коньяк.
ЕВ добавляет.
Во-вторых.
Во-вторых, Ты знаешь, вот у того же Харрингтона в первом томе написано, если вы, ну я своими словами, если вы один раз за турнир хоть один раз не отживотноводили кого-то, вы никуда не доедете. Угу. Поэтому животноводство должно совершиться один раз в первый день, тогда во второй вы пройдете в любом случае.
Понял. Ну, тогда расскажи вот в этом турнире, в этой серии бетфейровского, так, свою топ-животноводческую сдачу какую. Ну, самую топовую из животноводческих.
Топ-животноводческая сдача у меня была следующая. Сижу я, не грущу, со стеком 3000 фишек на большом блайнде, при блайндах 150-300.
То есть очень маленький стек.
Да. Сижу, не грущу, но печаль в глазах все-таки пробивается.
А то есть средний стек в этот момент какой?
Средний стек в этот момент около 14 или 15 тысяч, я не помню сейчас.
То есть у тебя грызок абсолютно.
Да. Так. Недоносок, я бы так его назвал. Думаю, куда бы его донести? Так. Тут друг Илья Городецкий с ранней позиции дает плоский рейс 750.
Ну, чуть, он не совсем плоский. Плоский уже 600. Ну, такой небольшой, понятно. Да. Ага.
Вот. И его закрывает 4 человека.
Угу.
Колет.
Помню, так. Дальше.
Сижу я и думаю. Надо подарить. И вместо того, чтобы сыграть правильно, уйти сразу валы не мучиться. С дамой 6 разномастный. Я думаю, нет.
Очевидный монстр за хлопа.
Нет, думаю. Заколю я. И потом увижу шестерку на хлопе и буду пеханиной заниматься.
А если даму, то пас?
Ну, дай да расскажу.
Хорошо, ладно. Ладно, решил заколь. То есть ты колешь, у тебя в стеке остается 2250, а в банке у вас около 4000 стоит.
Нет, я колю, у меня в стеке остается не 2250. У меня 300 уже стояло, и стек остался 3.
То есть у тебя стартовый стек чуть больше.
2550 остается.
А, 2550, да?
Да, остается
2550. И столько же в банке? Нет, в банке уже больше.
В банке уже сильно больше.
Около 4-4,5 тысячи.
Ну,
то есть у оппонента, если ты двинешь алын, паса, видимо, нет.
Нет и быть не может.
До флопового резерва.
Да, то
есть... Ну, форсированный вариант играется,
да,
я понял.
То есть если...
Городецкий подписан.
Да. Тут выходит флоп. Что-то из разряда 3-8 дамы разномастные.
Нет, неправда. Был дама 9-2. Или дама 9-3.
Ну, я помню, что было 3 дамы и еще херня посередине.
3 дамы 9.
3 дамы 9, но разномастные.
Угу.
Я вижу, что у меня нац. Ну, просто гипернац. Слов нет, особенно при 5 резере и 4 кольчиках. Просто с дамой я чувствую себя мега старшим.
Теплый бай.
Да, в банке на секундочку 5 человек. Поэтому да. Флопо оказалось. Так.
Я чек. Илья Городецкий чек. Человек, который калировал его первым, дает 5000 рейза. Надо сказать, что перед этим он выпил мне крови очень много. Выиграл у меня пару сравнений. И он дает рейз больше банка. В банке 4,5, он дает там 5 или 5,5. Остальные пас. Остаюсь я и Илья Городецкий. Думаю, если еще Илья зайдет, то я вообще буду счастлив. У пятерицы или у шестерицы. И спокойно ухожу в валы. Илья почему-то не зашел. Очень жаль, а то животноводство было бы прям, так скажем, мега-животноводством.
Королей видел в пас у нас.
Понял, что упирается.
Понял, что это, что готовится.
Причем, да, причем до того, как Илья ушел в пас, и до того, как человек скрыл руку, я говорю, у тебя 2 туза, он действительно показывает, у него действительно 2 туза. Я думаю, мать моя, счастье какое, у меня есть лишних 3 аута в виде дам. 2. Вот.
Да, туз дам в ситуациях гораздо хуже.
Безусловно.
Там и тяжко было бы.
Ну, а дальше на всю волю Божью терном выходит дама и ревером шестерка. Хотя она, в общем-то, была уже и не нужна.
Кстати, это тоже такая плохая вещь, когда у тебя происходит перебор пёра в одной сдаче.
Да.
Тебе потом может не хватить от второй пары где-то, где понадобится.
Да, вот так оно и случилось. Таким образом, в общем, в первый день больше, в общем, ничего интересного-то и не было. Ну, такого знакового.
Ничего себе, там день шел часов 8. Не, ну понятно. Из животноводческих сдач больше
не было. А животноводческих в принципе больше не было за весь турнир. Она была единственной.
Понятно.
К сожалению, да, потому что у Харрингтона написано ровно про одну сдачу. Вот.
Ну, это в первом томе про одну. Мы тебе сейчас дадим второй и третий. Да, да, да. Сейчас как раз по сдаче.
Пройду еще второй и третий класс, да, и когда выйду в пятый, может быть, начну заносить уже не 66%, а всего лишь 26%.
Потому что там еще было пассивное животноводство, я помню.
Ну-ка.
Однозначно. Но она как бы такая, там, животноводческая, она не по
содержанию. Я в ней был старш до флопа. Ну, извините, что вышел.
Короче, он дал рейс на восьмерках, его француз затрибетил на туздаме.
Ага.
Ну и пить там 4 баталы ставит на двух восьмерках.
Так.
Француз кол.
Жуть какая.
И выходит хлоп с тузом. Петь, как обычно, свои любимые эти, батюшка жесты, подскакивает, начинает там одеваться демонстративно. И ревем покупать восьмерочку. А? Ну, все.
Нет, ну, Сережа. Какое же это животное? Какое же это
животное? Ну, как, раз тут же отпил, все уже. И на тебе.
Ну, правильно, да, пассивное же, субъективное животноводство. Как шел твой путь в двух столах на финальный стол?
Ну, скажем
так. Ты легко на него пролез или с большими трудностями?
Скажем так, если говорить о мейн-ивенте, о котором мы начали говорить, то, в общем-то, второй день складывался, это, прямо скажем, чудно.
Mm-hmm.
Или чудно.
Ну да, если тебе удалось с 30 тысяч нарастить до 140
тысяч. Мы об этом не знаем еще, расскажи.
Да,
слушатели не знают.
Слушатели еще не знают. Но, по сути, можно сказать, что хорошо заходила карта. Я за 4-5 часов имел 2 раза тузов непереханных.
Угу. Один раз. А закалированных?
Закалированных и не переехано.
Да, это, конечно, большое. Ты
приколол полы?
Да.
Ух ты.
Точнее, кололи не меня, я колол. Приколол полы.
А, то есть тебя пушили?
Меня пушили, да, я колол.
Шуликолол.
Вот.
А на чем пушили?
Пушили на младших парах.
А, так вообще? То есть так
вообще сказочно, да.
То есть такой 18
на сказочно, да. Вот. И имел еще несколько пар, где принимал уже с большим стеком и оказывался старше по этим парам. Вот, там девятки в шестерке, угу. Такие сдачи. Вот. И к финальному. Ой, и за 2 стола до финального я имел стек 110.
То есть в 3 столах.
Не, ну, когда 2 стола осталось.
А, когда осталось 2 стола.
Я имел стек 110 тысяч.
Угу. При среднем.
При среднем. Наверное, около 30, ну, около 30,
мне кажется,
около,
вот 30,
нет, около 40.
Около 40.
Около 40, да.
Ну, все равно почти вот. Тройной средний.
Да, почти тройной средний. А, и за 12 человек, ну, как бы, когда осталось 12 человек, средний был 65, я имел стек 140.
Угу.
Очень комфортный стек. Двойного,
да.
Мега комфортный стек, все было удачно.
Так.
Вот. Но случились 2 неприятные сдачи. А, хочу, правда, сказать, что вот во второй день не было ни одного животноводства. Может, оно и зря.
Угу.
Вот. А, поэтому далеко-то и не доехал. Но животноводство было совершено по отношению к моей персоне 2.
Так.
Назвать это серьезным животноводством сложно, но, в общем, смысл в чем. А одна из раздач. Я на большом блайнде. Опять же, с равной позиции достаточно агрессивный игрок, который рейзил ну, не через раз, а через 2 раза на 3-й. Причем с любой позиции. Блайнды 800-1600.
Анте
200. Стейки. Стейки у меня, соответственно, в районе 140, у него в районе 80.
Угу.
То есть достаточно хороший стек.
Ну, то есть у тебя около 30 м, а у него там где-то. У него где-то М16-17. Ну и чего?
Вот, этот рейс 4000.
Он.
Да.
А блайнда я забыл, 800 тысяч.
800 тысяч 600,
ну, ант, понятно.
Анте 200. Обратно,
чуть-чуть уменьшенный. Анте 200,
у меня 8-10 мастевые.
Так.
То есть, в моем понимании, карта, при которой неплохо было посмотреть флоп.
Какая позиция у тебя?
Я на большом.
То есть, без позиции.
Ну, я считаю, я решил доставить, посмотреть флоп. Открывается флоп 3, 8, 10.
Угу. Хорошенькая дельца.
Хорошенькая дельца, подумал я. 3, 10, червовые. Вот.
А в банке при том уже около 12 тысяч.
Да, и тут, наверное, я совершил ошибку, с одной стороны, с другой стороны, может быть, и нет. Человек всегда ставящий продолжение ставки на комбат. В этот раз его не поставил. Я прочекал, и он его не поставил. А терном ложится еще одна черва мелкая, двойка или четверка, не помню сейчас.
То есть становится три червы.
Становится три червы. Угу. Я даю 10 тысяч, то есть полный банк. Угу. Не отвечают, не задумываюсь. Ривер ложится, еще одна черва. Угу. Причем тоже маленькая, то есть там получается нижняя еще стоит. Он чек, при том, что ну, ни разу человек не был замечен за чеком при...
Подожди, как... Вначале твой ход, он же в позиции.
Значит, да-да-да, сори.
Ну, впадает ливером четверка червей, скажем.
Да, я даю 15 тысяч.
А в банке после его кола 30 уже.
Да, я даю полбанк. И человек, не задумываясь, колет меня.
Слава богу, что колет еще, а не рейзит.
Показывает две семерки с червовой.
Да.
Кстати, это товарищ, собственно, и выиграл этот турнир.
А, паренек молодой.
Да, абсолютно верно.
Он с нами не играл, стал?
Нет.
Ну, ты его, в принципе, знаешь. Знаешь, знаешь. Фотографию сейчас повесит на сайте.
Да,
видишь. Ты его визуально знаешь, просто я не помню, как его зовут. Фамилия, по-моему, Ковальчук, что ли? Да, он, по-моему, киевский парень. Ну, могу ошибиться.
Это одна сдача, в которой была потеряна.
Угу. Ну, мы сейчас не будем обсуждать вот сдачи стратегически, тактически, мы просто услышим.
Да. И вторая сдача следующих характеров. Я на малом. Угу. Со стеком, соответственно, порядка 90 тысяч.
В этой раздаче ты проиграл сейчас, значит, 4...
Около 30.
8 и 15. Нет, вернее, 8 и 15.
4, 10, 4, 10 и 15.
А, да, 4,
10, 15.
30 тысяч. 110,
значит,
оставался.
После этого. Вот. Ну, там, следующая раздача, прям буквально следующая раздача. Значит, 90 у меня было, соответственно, я дал около 110. 108, ну, 108, может быть, не принципиально. Значит, весь стол пас, я, соответственно, на малом блайнде уже. Вот, весь стол пас, поднимаю карту, у меня туз 8 мастевые.
Так.
На большом сидит человек со стеком 40, 4-45 тысяч.
При среднем, опять-таки, еще раз, около 40.
Нет, средний к этому моменту.
Да. Вы только что рассказывали, около 40. То есть у него немножко больше среднего. Так.
Надо сказать, что ни разу, когда мы оставались вдвоем, достаточно долго сидели за этим столом, я не давал под него рейс. Он заходит, я даю рейс, причем рейс приличный, я даю рейс 10 тысяч.
Слишком прям большой.
Слишком большой, да.
Почему такой большой при блайндах 800-1600?
Ну, в общем, я хотел, чтобы человек мне не поверил.
Да, алый.
То есть ты хотел, чтобы он поставил алый?
Он ставит алын.
А, ты хотел схлестнуться с ним?
Да, он ставит алын. Я его калирую. Мне показывает туз 6 мастевые. Крестовые.
Да,
у меня туз 8 новые, у него туз 6 крестовые.
Плохая.
Две креста на флопе, к риверу доезжает, собственно, третье кресто. Да.
Ой, кошмар. У тебя остается 1045.50.
Да, у меня остается 1045.50.
Так. И это по-прежнему еще 12 человек в турнире.
Да.
Понятно.
Собственно, с этим стеком я и доползаю до финального стола.
Причем там, я помню, момент был, осталось 10 человек, мы тебе как раз звонили в Киев, уже приземлившись в Москве в аэропорту. Там вы играли раздачу в раздачу, видимо.
Мы играли 5-5. Раздачу в раздачу, да, и у меня была неплохая рука. Вот. Но в этот момент, собственно, мы ждали, там коротыша убивали за соседним столом, его добили, и я не пошел.
Валы. У тебя неплохая рука.
Ну, у меня на катофе был туз 10.
Тебя отдали рейс, ты не
поднимая, стал. Под меня дали рейс, и я, собственно, ждал, добьют товарищи. Или
именно
добьют.
В этой сдаче?
Да.
И в этой раздаче он пошел валы?
Кто?
Ну, тот коротыш.
Да, тот коротыш на другом столе пошел валы, и его приняли, собственно.
А что ж ты, раз он пошел валы, и у него стек, короче, тебя мог и стыд нырять уже.
Вот. Ну, просто рейс давал очень тайтовый игрок, который редко заходит.
На столе, где у тебя туз 10, да? А, ну, то есть ты вообще решил уйти в пас даже не столько из-за того, что ты коротыш, а потому что ты вообще оценил его силу,
я оценил
силу
как
высочен.
Сильную
игру. Тогда нормально. Тогда можно но уйти в пас, не вижу ничего
страшного. С консервативной игрой, с ранней позиции.
И ты так рейс. Попал на финальный стол.
Да.
Угу. И вот расскажи... Во-первых, вот про сдачу с тузом валетом, а потом мы плавно перейдем. Я бы хотел, чтобы мы немножко с вами обсудили со слушателем те вот концепции лимпререйза 3-бета и 4-бета, о которых мы много говорили в этом киевском турнире. Вот как там с тузом валетом у тебя получилось? Это уже на финальном столе, да?
Да, на финальном столе. Я на следующей руке после ОТГ...
То есть у ТГ плюс один.
ТГ плюс один, да. Угу. Получаю туз валет мастевые. Блайнды 1.5-3. Анте 300. У меня в стеке порядка там 47-48 тысяч.
Угу. Ну да, то есть твой стек был как раз около 6М, я помню, в той ситуации. Так. А средний уже, наверное, где-нибудь 90, нет?
Средний стек к этому моменту.
Ну, конечно, он просто в 10 раз больше, чем 8, стартовый. 80 тысяч.
86.
Да. Угу. Ну, понятно. Так.
86 или 86.
Да, 86 вполне может быть, потому что их 9 финалистов. Угу.
Да, и нас 9. И там было 100 человек. 95 человек было.
Ну, да. То есть у тебя так чуть больше половины среднего.
Стек. Ну, да.
И УТГ плюс 1, и туз валет. Поехали.
Поехали. Вот. Решение было следующим. Так как там сзади сидели, дальше по столу сидели хорошие большие стейки, причем двое из них агрессивных, я решил сыграть чек кол рейзом.
Лимпри рейзом.
То бишь лимпри рейзом.
Угу.
Но, к сожалению, все агрессоры скинулись, малый большой блайнд. Ну, соответственно, малый блайнд закалировал. И втроем вошли мы в раздачу. Флоп 3-8-8. Малый чек, большой чек. Я бет 6 тысяч.
Угу.
Малый пас, большой рейс 12,5. Я решил уйти в пас.
Что разумно. Он показал что? Руку.
Вот. Он ее озвучил. Не показывал, не озвучил.
Что сказал?
Сказал, что у него была восьмерка.
Ну и слава богу.
Не знаю, была она, нет, но суть...
Я вот что хотел...
Не важно, что у него была тройка или восьмерка в данном случае.
Я понял. Я еще хотел спросить, пока не забыли мы, чтобы ты пообъяснил все же слушателям причину такого странного решения. Ну ничего себе, короткий стек, туз валет, ранняя позиция. Почему вдруг лимпри рейс?
А почему лимпри рейс? Ну, начать с того, что в течение игры я дважды это исполнял. За этим столом и половина из сидящих за столом наблюдала, и оба раза показывал сильные руки.
Ты?
Да.
Вот, видишь, как предыстория тебя перехлестнула. Соответственно, а еще на турнир до этого, на $500, ты несколько раз ты исполнял на маргинальных руках.
Да.
И как бы часто получается, когда ты заявил лимпри рейс на тузе валете, то есть ты как бы и дал ощущение, что у тебя сильная рука оппонента. То есть, если бы это было в прошлом турнире, где ты заявлял лимпри рейс и показал там оппонентам, не знаю, там дама 9.
Они не показывали.
Не понял. А сейчас показывались в этом турнире сильные руки?
Нет, в этом турнире не показывались, причем вот за, ну, как бы за там 9.
Ой, ну, значит, надо было рейс играть по-любому. Никак не лимпри рейс. Они уже видели у тебя сильные руки на дофлоповых лимпах. А у тебя и есть сильная рука. Получается, ты этим действием переложил силу даже. Поэтому человек пихнул тебя плоский рейс. Он типа исходил из того, что там монстр у тебя в руке. Жаль. Надо было рейс ставить. Слишком ранняя позиция.
Согласен.
Для лимпа.
А дальше, собственно, все прозаично.
Угу.
За столом сидел еще один такой же коротыш, но по ходу пьесы раньше умирал бы я, чем он. И на катофе мне приходит дама 9 мастевые. Весь толпас, и я падаю валет. С большого блайда меня закрывает человек с туз 8. Этой же масти.
Это обычно сильная ситуация.
Лучшие для переезда.
Конечно. Гораздо переезжать с
позиции выгоднее. Да. Но, причем с флопа я имел двусторонку, которая не закрылась.
Ну, собственно, вот. Эта вот двусторонка все и испортила.
Конечно.
Да.
Если пришел какой-нибудь нормальный флоп, туз 8-5.
Да не иначе две дамы бы открылись бы с
6-7. 6-7, что две дамы? 6-7, с ума сойти.
Или 9-9.
Петь, а вот турнир по $500, который перед этим был, где ты занял 7-е место, можешь что-нибудь интересное рассказать?
На самом деле в турнире по 500 ничего поучительного не было. Не было совершенно ни одного моего любимого животноводства.
Но зато ты несколько раз прирейзил сомнительные руки.
Да, но несколько раз мы как раз ровно в ночь перед этим с тобой обсуждали. Перед вторым днем, то есть я единственный, кто прошел второй день.
Ага.
И как обычно.
Ну, конечно.
Рома с Сережей как бы отъехали и пошли пить коньяк, а мне пришлось за них отдуваться.
Да.
Это у нас почему-то регулярно, когда я езжу.
Потому что это выгодно.
Почему? Конечно.
Пить коньяк все приятнее, чем
Доляшку с ними, да, они быстро отвалятся, а ты потом отдувайся за всех.
А не зайдешь, так сразу не заходить страшно, доедут.
Да.
Прецеденты были.
Не было прецедентов.
Ну, в том же Египте так и вышло.
А, да, собственно. Ну,
да, один раз, когда был единственный случай, мгновенно выстрел. Небольшой, но тем не менее. Противный, могу себе представить, как.
Нет, кстати, абсолютно.
Это физически должно быть противно. Я бы был противным.
Мне нет. Меня занимает процесс.
Слушай, вот эти лимпри-рейзы, да, тем более, которые мы ночью обсудили, и которые как бы очень хорошо действовали, они были ведь связаны с несколькими весьма такими важными условиями.
Они были связаны с тем, что сразу за мной сидело два больших стека.
Это раз.
И оба агрессивных стека.
Это два, очень важно. Причем надо понимать, очень агрессивно, это значит, они открывающий рейс сделали там два раза из трех. И если перед собой слышали кол, то не гнушались этим, и как бы его не замечали, все равно атаковали достаточно часто.
Да, и продолжали достаточно агрессивно атаковать, в общем, полными банками.
А вот на рейс, насколько я помню, процент ребетов их падал сильно очень.
Ну, во-первых, на рейс процесс трибетов падал.
Или все же не падал?
Они друг против друга исполняли, против остального стола, потому что остальной стол играл достаточно консервативно. Да? В общем, их трибеты, ну, их было почти не видно.
Так.
Обсудив с тобой, да, я исполнил пару лимпри-рейзов.
Ну, то есть это стратегически выгодный ход. Тут дело даже не в тактике. Да. Представь теперь себе, вот у тебя было что-то...
Один раз на 8-3 разномастное.
Да,
вот. Я был на катофе, я закалировал, увидел.
А, вот еще третье, последнее важное условие. Для исполнения этого лимпри-рейза ты должен сам по себе сидеть в достаточно комфортной позиции. Ну, то есть быть в середине стола или даже чуть лучше, чтобы эти агрессоры были там на катофах, на баттонах.
Вот. Я как раз был на Котофе, один агрессор был, соответственно,
на Батоне, другой на Малом Блайнде.
На Малом Блайнде. Причем тот, кто был на Батоне, ушел в пас, а товарищ с Малого Блайнда дал рейс. И на мой 3-бет, не задумываясь ни разу, вывалился в пас.
А, не, ему и негде, у него нет уже пространства для задумывания. После такого исполнения лемпри-рейс человеку приходится играть абсолютно верхний спектр. Я не уверен даже, что с туздамом. Ну, это, конечно, зависит от стека. Если у него очень длинный, он мог бы закалировать. А если
у меня него... просто тоже стек был выше среднего, поэтому ему не имело большого
все, смысла. Все, тогда все, кроме высших рук, он делает в пас. Один раз, может быть, даже два раза, а может и три. Это уж как получится. Вот такой прием, что, соответственно, сильная рука против агрессивного игрока, надо играть рейс, да? И в случае, если у него идет 3-бет, надо не побояться, не постесняться, задвинуть 4-бет, может быть, даже 4-бет all-in на той руке, которую вот, в случае 3-бета от игрока консервативного ты бы зарыл. Ну, скажем, туз-валет в этой ситуации начинает стоить того, чтобы сыграть рейс и на 3-бет от агрессора пихнуть его 4-бет all-in. А тут происходит забавная обратная ситуация. У тебя очень слабая рука, и ты играешь кол, ну, 8-3 ты, конечно, перегнул, загнул. А вот какой-нибудь дама 10...
Я, на самом деле, просто принял решение до того, как посмотрел карты.
Я вот из принципа решил. Просто.
Мне было неважно, что у меня было в картах, в общем. Посмотрел я их для проформы.
Но вообще идеально под эту штуку подходят какие-то более-менее мультипотовые руки. Ну, например, вот дама 10, валет 9. Представляешь, ты играешь кол. Если кто-то из этих агрессоров дернется, мгновенно получает лимпри-рейс, и все. Он уйдет в пас на всем, кроме высшего спектра. А если вдруг они все же истолкуют твою ставку как силу, и зайдут колом, причем вдвоем, да и еще и большой блайнд прочекуют, ну, не так плохо. Я не против сыграть с валет 9 в 4-жды раскачанном поте за одну ставку. Нормальная ситуация. Поэтому тут как бы рука становится такой, она становится гиперагрессивной в случае рейза, а в случае кола ты попадаешь очень удобным образом в мультипот. Так что приемчик такой. Мы его серьезно обсуждали. Будем его разрабатывать, да, в ближайшее время.
Да. Ну и аналогичную историю я устроил на финальном столе в этом же турнире.
$500?
$500. Ага. С дамой 10. Ну,
да,
пересев, собственно, финальный. К тому моменту была лучшая рука дама 10. И я решил, что она стоит этой игры. Причем уже прошло... наверное, часа два игры, да, лучшей рукой оказалась дама 10 разномастная. Я исполнил аналогичную картинку. Причем тот же самый товарищ рейзил, только уже с баттоном. Вот. Получил лимпри-рейс и тоже выкинул. Ну, а вылетел я там, в общем, достаточно просто и понятно. Следующий по значимости рукой у меня оказался туз-валет мастевой. Все тот же знаковый туз-валет. Я в этот момент был на баттоне, весь толпас. Мой стек был 2/3 среднего к этому моменту. Я вывалился сразу в all-in без рейза, показывая, в общем, такой полублеф. Ты получил кол от большого блайнда, являющего в тот момент чип-лидером. Товарищ был 2/9, собственно. Который устоял.
Скажи, Петь, куда ты в следующий раз собираешься теперь ехать? Где ты нас порадуешь?
Ну, скорее, где вы меня порадуете?
Ну, взаимно.
Да.
Где нас будут проклинать.
Очень хочу, если не помешает основной деятельности, поехать на Украину.
Это нормально.
Точнее сказать, в Украину. В феврале на Гарри Боумана.
Ага.
Тем более, ну,
да,
там
хороший, может, турнир будет в Трусковце.
Там будет в санатории хороший турнир, можно и отдохнуть.
Заодно и поправимся, да.
Да, почистить карму.
Угу.
Вместе с телом. Ну и опять отживотноводить всю Украину.
Нет, ты пока пол Украины только животноводишь. Не, ну хотя в Боумане, Петя, отживотноводил.
Боумане я отживотноводил всю Украину.
И теперь меня все спрашивают, мы часто в Египте, я не помню, рассказывал мне. А вот этот человек, показывает у него на руке браслет, это какой-то важный, там, с веса УП. Я говорю, ну, важный, да, достаточно важный. У него спросите, там, откуда, ну, с веса
УП. Обычно, когда меня спрашивают, я говорю, что я его купил на переходе в Крещатике.
Тоже вариант.
Вот. И тут же все ломятся на Крещатик покупать аналогичные.
Да нет, хороший браслет, красивый. Не, а браслет еще Петя красивый. Сейчас привез с Betfair, он за выход на финальный стол, ему подарили колоду карт Betfair-овских, очень красиво. А у нас, она у нас сейчас в нашем покерном зале славы стоит, между кубками всякими.
Да, до кубков я еще не дотянул, поэтому только колоды карт вам помогают.
Не, ну браслет лучше кубка. А вот у меня вопрос личный. Вот этот браслет, он у тебя и сейчас ведь на руке, да?
Да.
А он действительно золотой?
Да, он действительно золотой.
Что значит? Ну, у него там какая-то проба, ну, как проба у кольца,
есть,
да?
Есть проба.
А золото ведь тяжелый металл достаточно? Он тяжелый браслет или это не чувствуется?
Ну, ты знаешь, если сравнивать с моими габаритами, ну, то я его, в общем, почти не чувствую.
Да?
То 100 грамм, супротив 120 килограмм, это, в общем, ничего.
Да, за что, собственно, Петя и прозван на Украине батюшкой, причем уже так с нотками ужаса происходит. Потому что это он сейчас скромно рассказывает. На самом деле, если ты наблюдаешь за этой игрой, то там же вот на вот, ну, та же знаменитая сдача с Гогой Бродским. Может быть, в другой раз об этом расскажем. Что-то Серега сейчас, я чувствую, не в настроении, сидит, засыпает.
Ну, какая же... Ты хочешь сказать, что там было животноводство с моей стороны?
Чистейшей воды.
Ну, не чистейшей. Знаю, не знаю. Роман Батюшкович, не знаю.
Ну, не знаю. Я считаю, что да, обсудим это серьезно.
Нет, если рассуждать, ну, то как бы таким, как бы, не шуточным, а как. Если выражаться терминами животноводческими, то было совершенно животноводство. А если выражаться научными, то была допущена техническая ошибка в определении спектра рестила соперника.
Ну что, будешь рассказывать тогда? Рассказывай.
Не-не-не. Давай, Сереж, теперь уж рассказывай. Начал говорить. Давай-давай.
Не, ну можем перенести на следующую беседу, если сейчас.
На следующую. Надо оставлять пищу для этих бесед.
Хорошо.
Надо нам к концу беседы, у нас получилась какая-то, на мой взгляд, немножко не то чтобы грустная, а такая какая-то полусонная.
Она у нас получилась монологом.
Полусонная. Надо подкинуть какой-нибудь перчик, рассказать пару каких-нибудь историек.
Ну расскажи.
Ну расскажи, как ты от животноводил перед тем, как пришел на наш стол в Main Event в первый день. Да, как ты перед этим от животноводия
на соседнем столе. А, с Валет Дамой Треф.
Да, человек. Вот это достойное животноводство по сравнению с моим.
Ну, что просто... скажи, да, тогда хотя бы это.
Ну, в моей практике, как бы, такие животноводческие раздачи занимают очень маленькую толику. В основном мне приходится, конечно, терпеть всякое животноводство и всякие выжигающие мозг сдачи, после которых скоро хочется стереть память. Вот. Но, слава богу, поскольку я этого всего насмотрелся и начинаю уже нутром чувствовать такие подходящие моменты, когда животноводство может произойти, я уже сам кое-где начинаю применять такие специальные эвристические эти штучки.
Да.
Ну, а именно, значит, там... На фоне небольшого тильта там я сыграл 3-бет на туз королев, а потом меня на флопе конбет у меня переставили. Ну, ничего страшного, как бы пришлось отдать. Следующей ровной рукой мне зашла дама валет трефовую, и я решил отомстить, как бы, всему молодому сообществу покерному за такую нанесенную мне обиду. Я дал рейс, и тут же меня там игрок, который до этого показывал довольно-таки широкий 3-бет, переставил, ну, сыграл 3-бет. Все ушли в пас, и я подумал, что как раз лучший момент без позиции, как бы, надо валет трефей показать ему класс.
Где зимуют русские раки.
Мастер-класс, да. Чему учили на школе покер в Москве. Ну, ничтожишься, мяшешься, играем кол, выходит флоп, туз, 2-3 радуга.
А у тебя дам валет треф.
У меня дам валет треф, соответственно, в банке порядка 4000. И он ставит в этот банк конбет там 1500. Мне...
А в банке сколько в этот момент?
4.
А, то есть он очень плохую ставку. Ну, неплохую он сделал, как бы, ну, очень маленькую ставку.
Да.
Визуально пробную.
И на флопе лежала одна трефа. И,
как и бы... один туз.
И один туз.
То есть два раннера. И у меня такие два раннерочка такие наблюдались. Он поставил такую маленькую ставку, и как-то мне эта ставка показалась, ну, мне показалось, что она какую-то некую слабость показывает. Ну, как бы, к тому же, еще находясь под небольшим тильтом, я думаю, закалирую, если терн он прочекает бихайнд, то грузану ривер, типа, изображу туз-даму. Зашел по тильту на туз-даме, и сейчас уже не отпущу. Ну, играю кол. И тут на тебе терн. Значит, флоп туз 2-3, терн, шестерка треф. То есть у меня появляется флешдроп полноценная, увесистая. Uh-huh. Вот, в банке уже 7000, я играю чек, он ставит 2. В банк 7. Ну, на секундочку.
Вообще уже ни на что не похоже.
Справка. Да, у меня в стыке 9000. У меня в стыке 9000. В банке, соответственно, тоже 9. Я уже было хотел в этот момент так уже, ну, сыграть такой прием животноводства в лоб, то есть алын поставить. Uh-huh. Вот. Но я решил все же как бы такое, как-то оттянутое животноводство перенести на ривер. Вдруг треф не дает, а надо что-то тогда еще исполнить. Вот. Ну, я играю кол эти 2000, соответственно, в банке становится уже 11000. И тут ривер выходит восьмерка треф, закрывается флеш.
Будьте любезны.
Да, доска туз, 2, 3, 6, 8, 3 трефа. Вот. Ну, и тут я как бы донком ставлю all-in 7000 в банк 11.
Так.
Вот. Человек аж подскакивает, там молодой парень, игрок такой, ну, интернетчик, можно так сказать. Аж подскакивает с места, начинает так нервничать чуть-чуть. Ну, как нервничать? Недоумевать. На самом деле, со стороны, ну, я понимаю, как ты розыгрыш выглядит. Кривер вообще просто уже непонятно, какая у меня рука. Вообще, вообще у меня может быть. Причем, да. Еще происходило так, я же там, ну, неопытный животновод. Если опытные московские животноводы-ависты играют там инстакол флоп, инстакол терн, там инстабанк на ривере, то я все это долго думал. Ну, там флоп я сравнительно так недолго думал, но терн я уже долго думал, потому что уже флешдроп куплен, по-моему, уже так все меняется, там, уже надо не туза изобразить, а просто тупо флешдроп покупать. Ну и он, в общем, закалировал на туз короля все это дело. Когда я показал даму валет трофей, то, конечно, весь стол был в полном.
Так вот, чему учат в школе покер Москва.
Да, в полном таком благовейном трепете перед тем, какие есть тайные приемчики в продвинутом курсе школы покер Москва. На самом деле, такому можно учиться, разве что там у Гуса Хансена или Фила Айви, таким продвинутым штучкам, покупка раннер-раннер флуша.
Не, ну, похоже, парень делить собирался. А может, действительно, вот туз дамы забирать вообще ни на что не похоже,
ну,
на линию?
Ну, ставки он просто, да, ну, как бы, ставки были совсем...
А,
да,
туз 8 еще там может нарисовать.
Да, дармовой, в общем,
туз 8.
Но, с другой стороны, мне кажется, что ривер, если флоп и терн, можно там какие-то давать оправдания его небольшим ставочкам, то уж ривер, ну, мне кажется, что кроме лефта он ничего не бьет, когда я ставлял.
О том и речь, что его уже туз 8 обыгрывает, да? Что-то непонятно, да. Нет, то, что он бьет только блеф, это абсолютно точно. Да. Вопрос в том, что получается, ведь он в этой ситуации оценил, что ему же тоже не так дорого отвечать. Ему надо заставить у тебя блеф один раз из четырех для нулевой игры.
Да, ему 7 за банк 18 платить.
То есть, если он даже 3 раза засаживает, ну, 2,5, а один раз доезжает, он при своих. Тут, конечно, большое значение имеет, какой у него стэк был.
Ну, у него после этой раздачи у него осталось что-то 1000, может. 4 или 5.
А это уже не сколько было в тот момент?
Да нет, еще почему? Может, нет, было. Если у Пети там часами двумя спустя,
я намного позже
на даме 6.
На даме 6.
Когда 3000 ставил.
Не бьет ничего, кроме блефа. Нет. Надо блеф застать один раз из трех. Ну, один раз из 3,5. Ну, сложная ситуация.
Не, ну, с другой стороны, ведь тяжело, как, ну, вот смотри, там, ты там тревечишь на туз-короле, соперник играет кол без позиции. Ходит флоп с тузом, туз 2-3, чек, ты ставишь, долго человек долго думает, кол. На терне, там, ну, бланковая, грубо говоря, карта, выходит шестерка. Ты ставишь, человек долго-долго думает, я долго очень думал, мне поставили время, я там что-то уже впал в какой-то ступор своими размышлениями. Вот. Человек еще дольше думает, играет кол, и вдруг отрывается ривер, закрывается флеш-угроза, как бэкдорная. Карта вроде бы бланковая, восьмерка, человек, а лын в тебе. Ты в этот момент как бы, ну что, вот, может, какая рука может быть у человека?
Туз 8.
Ну вот, раз, что туз
8. Но, с другой стороны, с чем я должен согласиться, ведь он выбрал эту линию маленьких ставок, когда он ставил микроставку флопа и терна, он, ну, формально говоря, добирал с туза. Да? Он сидел, добирал с туза, хотя туз ведь... Один раз туз мог и большую ставку оплатить. Ну, в общем, странная линия. И если вдруг он делал эти ставки маленькие с целью добирать туза, то тут он решил, что он не имеет права пасовать.
Ну да.
Потому что, мол, если бы он ставил по-нормальному, все деньги и так оказались к терну в банке. Ну, что-то там вот такое случилось у него в голове примерно. Наверное.
Да, верхнему живут на отступ было после, потом, после турнира еще. Проспрашивайте его, что ж ты думал-то в этот момент? Куда ж ты перся?
Куда ж ты перся?
На три флеш-доски.
Ты же знаешь, что я вряд ли буду блефовать.
Ты же знаешь, что я вряд ли на всяком мусоре не буду в тебе пихать алын. Какой кошмар. Ну вот, такая у нас сегодня беседа состоялась. Немножко таких спокойных тонах. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне лично все равно понравилось. А сейчас мы втроем отправляемся на Катран. Покатать немножко.
Это нельзя говорить.
Нельзя?
В России покер запрещен.
А я что сказал?
Ну, он сказал на Катран.
Да, на запрещенный Катран, да. А, нельзя говорить, что он запрещенный?
Нет, нельзя говорить, что они есть. Вдруг нас...
Не, ну их нету, естественно.
Вычислили?
Естественно, их нет.
Естественно, Роман Шапошник пошутил.
Да. Ну, а самое главное интересное, завтра чуть свет, мы едем с Серегой в Суздаль. И не просто едем там в Суздаль, а с вполне определенной целью. Мы будем плавать в проруби, купаться в проруби. Так что завтра, я надеюсь, Серега это уже делал несколько раз, а для меня это будет первый опыт. Вот, к сожалению, Петя с нами не может поехать.
Но зато да, я поеду на Катран в Санкт-Петербург.
Зато поедет наш помощник, коллега Юра. Мы его заставим взять с собой фотоаппарат и пофотографировать нас в проруби. Я думаю, это могут быть интересные кадры. А ты, Петя, в Петербург едешь?
Да.
Для чего?
Деньги.
Пауза.
Нужны деньги. Еду обыгрывать питерскую интеллигенцию.
Ну что ж, тоже дело. Тоже дело. Ну вот, наверное, на этом прощаемся. Так?
Да.
Или кто-то, кому-то есть что добавить?
Ну, я только хочу поздравить всех слушателей с наступающим Новым годом.
Вот это правильно. Спасибо, что напомнил.
Да, и пожелать удачи в наступающем Новом году, новых побед. На турнирах, ресталищах и в кэше.
Спасибо, Петь, присоединяюсь к твоим поздравлениям. Мы тогда прощаемся с вами на сегодня. С вами было радио «Покер Москва FM», наша рубрика «Лудоманские разговорчики» и три пухленьких лудомана. Да, Петя Симаков, Петр Батюшка Симаков, Сергей Никифоров и Роман Шапошников.
До свидания. Всех с Новым годом. Встретимся в новом лудоманском 2010 году.
Да. Пока.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.